РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. Служить не стал, полностью отдался литературе. И не зря. В 22 года написал свой первый роман «Бедные люди». От него пришли в восторг Некрасов и Белинский. За чтение в кружке Петрашевского письма Белинского к Гоголю приговорен в 1849 году к публичному расстрелу, замененному четырехгодичной каторгой. Вернувшись с каторги, пишет записки из «Мертвого дома». Далее следуют великие романы. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник, он, наконец, находит семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем. Достоевский, патологоанатом живой человеческой души.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что ж, сегодня мы приблизились к колоссальной теме, не знаю, сейчас банальные эпитеты, глыба, еще что-то. Достоевский, напомню, что родился он 200 лет назад, и этот год для нас год Достоевского, потому что год его рождения 1821, и скончался он в 1881. Эпиграфом к сегодняшней программе будут слова его современника: «Дорого обходился ему литературный труд». Виктор, но действительно дорого?
Да, со всех сторон дорого. Но надо сказать, что мы приступаем к теме, которая достаточно хорошо мне известна.
Я не сомневалась.
Поэтому я, так сказать, не трепещу. Скорее, я счастлив, что мы можем затронуть эту тему как раз не только в сезон, но и в месяц рождения Достоевского. Достоевский, на самом деле, перевернул всю мою жизнь, потому что я, как молодой студент, в общем-то, имел романтические представления о жизни, гуманистические. Достоевский мне показал, что человек гораздо более сложный, чем думают гуманисты и романтики.
Но вы же Достоевского первый раз читали наверняка не студентом, а гораздо раньше.
Да.
Что перевернуло ваше представление?
Мне перевернуло прежде всего записки из «Подполья», где он показал, что человек может самыми лучшими, самыми прекрасными идеями прийти куда? Публичный дом, а потом вообще стесняться этой проститутки, бегать от нее и проклинать все. Вдруг я подумал, что действительно человек – сложное существо, и Достоевский, наверное, один из самых смелых писателей в мире, который заглянул в эту бездну, и ему помогли вот все те обстоятельства жизни, которые свалились на него с самого начала. Папу его зарезали крестьяне за то, что он был совершенно деспот и садист. Он сначала был врач, потом стал потомственным дворянином, помещиком.
Ну, получил, да,
да,
получил возможность записаться дворянином.
Да, получил возможность потомственного дворянства и так далее. Дальше выяснилось, что он нервно дёрганный. Впрочем, смотрите, есть два замечательных свидетельства женщин его последней жены и нашей дорогой Панаевой,
да, которую
и
мы сделали предыдущий
просто
выпуск.
Мы сейчас узнаем от них, от наших женщин, кто такой Достоевский был в жизни.
Ну, а я хочу еще предварить эти две цитаты словами о том, что мы сделаем про Достоевского две программы, и как раз сегодня будем говорить чуть больше о его биографии, о его жизни, а в следующий раз
окунемся в творчество.
Ну, и что касается самого его, да, чтобы составить себе какой-то портрет и для нас всех с вами, наверное, попробовать взглянуть, может быть, по-новому на него. Для начала слова его второй жены, Анны Григорьевны.
«Достоевский показался мне довольно старым, но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более 35-37 лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза. Они были разные. Один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужен незаметно. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым. Вероятно, потому что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье, воротничке и манжетах».
Виктор, ну она же была предана ему потрясающе, да, и любила, и несмотря на все страдания, которые
когда
он ей принес,
умер,
да, когда умер, сказал,
она
что
сказала,
это было
что
солнце.
Это солнце ее жизни.
Ничего себе солнце.
Да, при том, что он был игрок страстный, проигрывал все.
Ну, проигрывал, да, изменял, да, мучил,
да,
ее, по-моему.
Да, проигрывал все, поехал в Баден-Баден, проиграл аванс за роман.
Да?
Все проиграл, и аванс, который Катков выдал ему за следующее произведение, потом не узнал ее, когда она села под казино и притворилась нищенкой, и он подал ей денежку.
О, Боже!
Да, потому
какой
что...
Какой ужас!
Да, ну, в общем, он не узнал
какая-то
ее.
Какая-то сцена из его романа, это, прямо, это, я, да, бы сказала.
Да. Но дело в том, что вообще непонятно, где начинается роман, а где кончается его жизнь. Все перемешивается.
Ну, об этом поговорим, это интересно тоже.
Да. И но... надо сказать, что здесь хорошо бы нам вспомнить нашу любимую Панаеву.
Да, да.
Потому что она, в общем-то, видела Достоевского в молодости очень четко. Он же в нее влюбился. И, как мы знаем, даже Настасья Филипповна списана с Панаевой.
Ну, есть другие предположения, что с Сусловой он ее списал тоже, но...
Я думаю, что, скорее всего, и с той, и с другой.
И с другой.
Да.
Но Панаева, как раз мы об этом говорили в нашем прошлом выпуске, очень неожиданно и необычно представляет нам многих, вроде бы знакомых для нас, писателей. И мне кажется, Достоевского тоже она описывает как-то иначе, чем мы привыкли его видеть. Давайте послушаем.
С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица. Небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам. Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно, из одного упрямства противоречил другим. Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его бедных людях. Как можно умному человеку просидеть даже 10 минут за таким идиотским занятием, как карты? А он сидит по 2 и по 3 часа, говорил Достоевский с каким-то озлоблением. Право, ничем не отличишь общество чиновников от литераторов. Тоже тупоумное препровождение времени.
Ну хорошо, вот такой вот человек разный, которого мы, пожалуй, что привыкли...
Даже с разными глазами.
Да, но мы его как-то себе представляем по знаменитому портрету, да, чуть-чуть сутулившимся, вот таким сидящим. И такого же, кстати, памятник, который
установили около
библиотеки.
Да ничего подобного. Он
в молодости
был вполне красивый мужчина.
Ну, это уже не верится.
Естественно, есть портреты его, молодой такой, я бы сказал, даже романтического вида. Да и он писал гуманистические произведения. Вот мы говорим о том, как он развинтил человеческую душу.
Да.
А поначалу, боже мой, все обливаясь слезами, читая его первый роман, который он написал в 22 года, подчеркиваем это «Бедные люди», про Макара Девушкина. Ну, вот он сам Девушкин. И этот Макар переживает такую трогательную любовную историю, попадает в дурацкое положение с генералом, у него пуговица отрывается. Ну, в общем, что-то такое все так щемяще, так жалобно, так прекрасно пишет Достоевский, что все в него влюбились. Ну, посмотрим, вот как...
Невероятный успех, да?
Невероятный успех. Посмотрим, как начинался он.
«Новый Гоголь явился!» – закричал Некрасов, ходя к Белинскому с бедными людьми. «У вас Гоголи-то как грибы растут!» – строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении. «Приведите! Приведите его! Скорее!» И вот, это стало быть уже на третий день, меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб. Я представлял его себе почему-то совсем другим, этого ужасного, этого страшного критика. Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», — подумал я. Но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось. «Да вы понимаете ли сами-то!» — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению. «Что это вы такое написали?» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать. Но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши 20 лет уже это понимали!»
Ну что ж, продолжаем говорить о Достоевском. Сегодня больше о биографии. Виктор, вот готовясь к этому выпуску, я думала действительно о том, как складывалась его жизнь. Я помню, мы с вами обсуждали вообще относительно всех наших героев. Для себя хотели понять, где пик творчества, где пик жизни у человека. И как раз, когда я размышляла о Достоевском в этом аспекте, я поняла, что пик жизни, и даже не побоюсь, какая-то может быть победа жизни над смертью, произошла очень рано, в тот момент, когда его должны были казнить и помиловали. И вот как-то прокручивая в голове эту сцену сегодня несколько раз, я поняла, что это, ну, какая-то невероятная история. После этого человек, наверное, не мог быть просто обычным человеком.
Я не могу с вами не согласиться. Действительно, в общем-то, это, собственно говоря, единственный русский писатель, который был приговорен к публичному расстрелу, и его не расстреляли, потому что мы знаем, что Рылеева приговорили и повесили. А из писателей XIX века, в общем, так вот, что поставили к стенке, не к стенке даже, казнь была публичная на площади, и не расстреляли, ему оставалось жить совсем немного. Смотрите.
Извините, вот вопрос какой у меня. Настолько был жуткий проступок, что было такое суровое наказание, или как-то совпало?
Да нет, ну вообще-то безумие. Совпало, потому что это был 49-й год. В Европе была революция, шла одна за другой. Николай I испугался этого, он думал, что здесь тоже что-то начнется ужасное. И поэтому Уварова вообще он выбросил из министерства, потому что Уваров при всем своем консерватизме сел за университеты.
Да, да.
И тут же вот случился кружок Петрашевского, там был один агент полиции, и который их сдал. Достоевскому пришили, поставим это слово такое, прям скажем, не слишком литературное, пришили только чтение письма.
Да. И за это казнь.
Да, и за это смертная казнь, которая не состоялась, но он пережил, в общем-то, подготовку смерти абсолютно реальную.
Но я так понимаю, что кто-то из помилованных просто сошел с ума.
Один сошел с ума, но вы знаете что? Вот еще насчет пиков. У него было несколько пиков.
Да,
это, ну, я думаю, что любовь к Сусловой, о которой мы тоже поговорим.
Обязательно поговорим.
Это тоже великий Эверест в его жизни. И, наконец, конечно,
абсолютно вот такие потрясающие. Американские горки, я бы сказала.
И, конечно, совершенно потрясающий роман, который вообще просто его сделал классиком сразу, это «Преступление и наказание».
Но это уже такой пик творчества.
Ну, я бы сказал, что у него все шло вместе. Угу. То есть очень трудно разорвать. Мы сейчас в этой передаче больше говорим все-таки о характере. А характер таким образом сложился, что выдал нам того писателя, о котором мы сегодня говорим.
Ну и, наверное, все эти жуткие совершенно события, они тоже его сделали именно таким, каким мы его знаем.
Знаете, дело в том, что все-таки Бог наградил его талантом. И здесь Григорович, его друг по юности, все-таки, конечно, подчеркивает прежде всего гениальность. Потому что, знаете, можно пройти через все испытания, побыть на всех каторгах и быть эпилептиком, и влюбиться
в Суслову. Господи, какой ужас.
И при этом не стать Достоевским, понимаете? Все-таки Бог здесь, конечно, разрешил эту идею таким образом. Вот ты гений, вот пройди через это, и потом расскажи, что такое человек.
Ну вот он и сам вспоминал об этом моменте.
Рассказывал своей жене в первый день знакомства, что поразил.
Господи, кто о чем рассказывал? Лев Николаевич Толстой своей жене, невесте, предоставил все свои дневники подробные. Но Федор Михайлович решил рассказать про казнь. Слушайте, русские писатели, это, конечно.
Федор Михайлович решил повеселить свою будущую жену, рассказал, как его чуть не расстреляли.
Которая, причем, моложе его была больше, чем на 20 лет.
Больше, чем на 20 лет.
Ему 44, ей 20.
Он переживал этот момент, да, действительно.
Ну и вот по ее воспоминаниям, что же он говорил об этом дне.
«Помню, — говорил Достоевский, — как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовление, знал, что мне остается жить всего 5 минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет. Так, казалось, предстояло мне долго жить. На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое. Я был 8-м в 3-м ряду. Первых 3 привязали к столбам. Через 2-3 минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога казалась жизнь! Сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго. Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищи моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор. Меня присудили на 4 года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня. Я ходил по своему каземату в Алексеевском Равелине и все пел, громко пел. Так рад был дарованной мне жизни. Затем допустили брата проститься со мной перед разлукой и накануне Рождества Христова отправили в дальний путь.
Заговор классиков.
Хорошо, но вот это помилование, вроде бы спасение, ну не вроде бы, а действительно спасение, но тем не менее каторга. С каким ощущением, в каком настроении он ехал туда?
Ну, я думаю, он ехал счастливым, что он продолжает жить.
Ужасно звучит, ужасно.
Что он продолжает жить, что 4 года каторги – это все-таки не пожизненное заключение, которое, в общем-то, тоже получали декабристы, между прочим.
Да, да.
А он должен был 4 года каторги, а потом послужить солдатом и дальше, так сказать, по высылке лет и так далее. Но можно сказать, что на каторге, что главное было в этой каторге, то, что он познакомился, в общем, с русским народом.
И это дало ему потом...
Да. Это дало ему почвенничество, вот это вот знаменитое представление о том, что мы не Запад, но одновременно мы и не славянофилы, которые хотим со всеми славянами объединиться, как думали и Аксаков, Киреевский и так далее.
То есть именно каторга ему это дала?
Конечно, конечно. Это идея вот мужика Марии Маевича, который потом его преследовал еще долго, что вот такой положительный мужик, он пришел ему с каторги, и надо сказать, что там некоторые вещи поражали его, там, например, он рассуждал о том, что даже те, которые совершали чудовищные преступления, в душе могли быть интересными и глубокими, и добрыми людьми. Он настаивал на это. То есть это было еще. Смотрите, в каторге он пошел и вернулся еще гуманистом. Дальше уже начались какие-то истории.
Но о самом процессе он, по воспоминаниям современников, особо не говорил, как бы не пытался там что-то разобрать, понять, насколько все это было несправедливо.
Я думаю, что все-таки внутри него происходил какой-то бурный такой переворот представления о добре и зле, и он понял, что, конечно, Петрашевский и другие его товарищи по кружку, в общем, довольно примитивные люди, он понял. И он же ведь сказал очень важную фразу, как раз она у него есть в дневнике, что если бы я узнал, что истина находится вне Христа, то я бы остался с Христом, но без истины. Это его
вот
христианская...
Вот эта фраза, надо осмыслить ее, да.
Да, Христос важнее истины. Ну, это такой, конечно, апокриф, прямо скажем.
Да.
Но важно то, что на каторге он поверил в Бога, и дальше это христианство...
На каторге, не
на
раньше?
На каторге, конечно. Нет, до этого он был атеистом.
Угу.
И дальше это его повело, конечно, в сторону уже его великих романов. Но, смотрите, после каторги с ним общается очень симпатичный такой человек по фамилии Врангель, он юрист.
Александр Егорович.
Да, да, Александр Егорович, который дает ему возможность, кстати говоря, пообщаться с его первой женой, потому что там расстояния большие между в Сибири, как мы знаем.
Ну, там вообще он интересный такой персонаж,
интересный,
меня, кстати, заинтересовал.
Интересный.
Он добровольно четко, поехал в Семипалатинск работать, и вот как раз, да, тогда в ссылке много общался с Достоевским и помогал ему.
Здесь он довольно четко описал портрет Достоевского, который вышел с каторги, который влюбился в замужнюю женщину, а у него муж был пьяницей, и поэтому там...
И фамилия тогда ее еще была Исаева.
Исаева, да. Он написал, как Достоевский представлял себе жизнь, представлял себе творчество уже после каторги. Давайте послушаем, это очень интересная цитата.
«О процессе своем он как-то угрюмо молчал, а я не расспрашивал. Знаю и слышал от него только, что Петрашевского он не любил. Затем его положительно не сочувствовал и находил, что политический переворот в России пока немыслим, преждевременен. А о Конституции по образцу западных, при невежестве народных масс, и думать смешно. Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей, божеской силы наводило на нас какое-то умиление. Сознание нашего ничтожества как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом. Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом. Но чем больше он одушевлялся, тем голос его подымался звучнее и звучнее. А в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи».
Виктор, но каторга – это не единственная, не знаю сказать, проблема нельзя, не единственное страшное событие, которое произошло в жизни, или какое-то не событие, такое потрясение, которое его перевернуло. Было же еще и заболевание, которое преследовало всю жизнь.
Да, это эпилепсия, и эта эпилепсия была регулярная.
И частой довольно.
Да, которая наносила ему просто страшные психологические удары.
Угу.
За границей он как-то, когда отдыхал немножко, было полегче, а так, когда он писал, врачи говорили, что нельзя вообще писать. Он как Достоевский да. не писать. Об этом, кстати, рассказывает Страхов. Давайте послушаем его. Николай Николаевич Страхов, критик, с одной стороны, очень его любивший, был его сотрудником в журнале «Время», а с другой стороны, ругал его. Ну, в общем, короче говоря, человек, который рассказал о роли эпилепсии в его жизни.
Но и именно ему принадлежат слова, которые мы процитировали в начале. Да, дорого обходился ему литературный труд. Так вот, что писал Страхов.
Дорого обходился ему литературный труд. Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц. Таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще. Бывало даже и по два припадка в неделю. За границу, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца четыре проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок. Он говорил что-то высокое и радостное. Когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты. Припадок на этот раз не был сильным. Вследствие судорог все тело только вытягивалось, да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя.
Заговор классиков.
Но были и еще события какие-то совершенно сумасшедшие в его жизни. Мы тоже уже об этом упомянули в начале программы. Это его роман с Сусловой.
Смотрите,
то есть, значит, у него скончалась первая жена.
Да. Нет, она еще была жива.
Еще
хуже.
Так.
Дело вот в чем. Дело в том, что она как раз Суслова наставила, чтобы он развелся, а она болела.
Да, действительно.
Да.
И говорила,
смотрите,
разведись со своей
да,
чахоточной.
Он становился все более и более консервативным. Пришла эпоха Александра II, освободили крестьян, и тут развернулось прямо такое социалистическое соревнование, кто более радикальный и писательный.
Уже в 19
веке. Да, в 19 веке. Студенты стали бунтовать, появился Чернышевский и все прочее. И это отпугнуло Достоевского. В каком смысле отпугнуло? Не то, что он испугался, а он понял, что, в общем, не туда надо идти. Почему я это рассказываю при...
Да, оказалось бы, при чем тут Суслова?
Да, при том, что она-то как раз была очень радикальная. Это была первая стриженная женщина, казалось. Она подстригла волосы.
Да.
Да, она была...
А на портретах везде с длинными волосами.
Нет, она есть на портретах из короткими, просто она потом отрастила. Так вот, она, с короткими волосами, она нигилистка, она, в общем, не признает ничего, никого, но Достоевский ей симпатичен именно потому, что он какой-то безумец в своем творчестве, она с ним начинает общаться, он в нее влюбляется по уши. Они едут в путешествие, она едет первой, и там влюбляется, на кого она променяла Достоевского? На испанского студента Сальвадора.
Ну так потом, ради справедливости, надо сказать, что литературный путь ее после студента Сальвадора не был закончен.
Да.
Потрясающий факт, что потом-то она вышла замуж за Василия Розанова, когда тому было 24,
да.
А ей то ли 40, то ли
все
за 40.
Все поменялось. Достоевский был старше ее на 20 с лишним лет, тут она была старше Розанова. Это вообще, конечно, драма, которая потрясла всю литературную Россию где-то перед революцией. Как же тут этот? А он женился на грехах Достоевского, так условно говоря, потому что Шатов в романе «Бесы» женится там на одной, значит, девушке, потому что с ней спал Ставрогин.
Да.
Перед грехи Достоевского. Но, смотрите...
Давайте вернемся к Суслову и Достоевскому.
Значит, она влюбляется в Сальвадора, в Париже. Достоевский приходит в ужас. Давайте сначала узнаем, как случилось... Вообще, вот
объяснение, это, как объяснение, она сама все это описывает.
Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде. И то долго не решалась выйти. «Здравствуй, — сказала ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство. «Я думала, что ты не приедешь», — сказала я, — «потому что написала тебе письмо».
«Какое письмо?»
«Чтобы ты не приезжал».
«От чего?»
«От того, что поздно». Он опустил голову.
«Я должен все знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру».
Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал.
«Я потерял тебя! Я это знал!»
Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек.
«Может быть, он красавец, молод, говорун, но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое!»
Я долго не хотела ему отвечать.
«Ты отдалась ему совершенно?»
«Не спрашивай. Это нехорошо», — сказала я.
«Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно».
Ну хорошо, на этом расставание, в общем, не осуществилось. Расстались они на время.
Расстались они на время, потому что...
Но он же ей предлагал замуж. Он уже овдовел к этому моменту.
Она ему сказала поздно. Поздно, поздно. Дело в том, что там еще, ну, прямо как роман Достоевского, они поехали вместе в Италию после того,
как она расстались.
Его бросила, а Сальвадор бросил ее, причем бросил ужасно, наврал там, что он заболел, ну, в общем, чудовищно. Все равно они поехали вместе в Италию, а там он ее мучил, потому что они остались вместе в гостинице.
Он ее или она его?
Он ее мучил, потому что домогался, а она его мучила тем, что все это пролетало мимо. Она лежала в кровати, разговаривала с ней, он знал, что она раздета и так далее. Потом он говорил, ну,
Виктор,
Федя...
Виктор, откуда вы это знаете? Да, все расскажите.
Об этом она писала в своем дневнике.
Вот так вот, читайте дневники. Ну что же, и здесь надо поставить точку, нет?
Нет, нам надо еще сказать, что все-таки его спасает в жизни его последняя жена,
да,
сценографистка. И после этого, когда он размышляет с Ланим самым философом о любви, мне кажется, вот этим хорошей цитатой для подведения итогов его жизни, все-таки он понимает, что любовь – это то самое чувство, которое и дало ему возможность писать его роман. А давайте послушаем, что рассказывает Достоевский о любви Владимиру Соловьеву, философу, поэту, совершенно замечательному предвестнику Серебряного века.
«Нет, кто любит, тот не рассуждает. Знаете ли, как любят?» И голос Достоевского дрогнул, и он страстно зашептал. «Если вы любите чисто и любите в женщине чистоту ее, и вдруг убедитесь, что она потерянная женщина, что она развратна, вы полюбите в ней ее разврат. Эту гадость вам омерзительную будете любить в ней. Вот какая бывает любовь».
Заговор классиков.
Ну что ж, Виктор, мы сказали о том, что Суслова, это совершенно безумная, я бы сказала, женщина, она была прототипом в какой-то степени Настасьи Филипповны.
Но еще более ярко Достоевский описал ее в «Игроке», потому что, когда он писал «Игрока», за 24 дня, между прочим, написал. Почему?
Ну, потому благодаря что своей жене, я так понимаю.
Появилась уже Анна Григорьевна, и Анна Григорьевна просто была такая скромная, замечательная сценографистка, что он не мог в нее не влюбиться. И вот, представляете себе, вот этот Достоевский, он пишет Суслову про Анну Григорьевну, считая, что Суслову должно быть это как-то, наверное, больно. Но Суслова уже...
Но он просто таких... ее Суслову ставит в известность, что они уже обвенчаны.
Да.
Мне показалось письмо таким, немножечко в таком деловом тоне, я бы сказала.
А мне показалось, что он хотел ее уколоть.
Уколоть, но не получилось.
Ну,
давайте послушаем и решим.
Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. 28 ноября роман «Игрок», теперь уже напечатан, был кончен в 24 дня. При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова. А мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. Она согласилась. И вот мы обвенчаны. Разница в летах ужасная, 20 и 44. Но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет.
Но Анна Григорьевна-то была для него, в общем, в какой-то степени спасением. Она взяла в руки все финансовые дела. Она стала ему очень активно
родила
помогать.
Детей да. замечательных. Да и вообще все было замечательно. Но, тем не менее, нельзя не сказать, что у Достоевского, конечно, была и темная сторона его жизни. Знаете, как темная сторона Луны. Потому что, конечно, что касается Анны Григорьевны, то здесь, несмотря на то, что он ее так или иначе, конечно, подставлял, скажем так, по жизни. Но, тем не менее, это была все-таки семейная история. И она, в общем-то, можно сказать, семейная история с детьми, с радостями и так далее. Но Страхов, вот такой человек...
Но мы его уже упоминали
да,
сегодня.
Человек, который и любил Достоевского, и видел его в работе, и в жизни, он писал Толстого после смерти Достоевского, вещи, которые после публикации этого письма вызвали ярость и бешенство.
А когда это письмо было опубликовано?
Оно было опубликовано гораздо позже, то есть оно было написано сразу после смерти, опубликовано в конце XIX века, вызвало ярость поклонников Достоевского, с другой стороны, ликование тех, которые, как Михайловский, считал, что Достоевский – это жестокий талант, это такой либерально-социалистического лагеря критик Михайловский. И получилось так, что кто прав, кто виноват. Некоторые отвергают вообще, отказываются в это верить, другие все-таки подхватывают, потому что вот история с этой девочкой, от которой мы сейчас узнаем, он рассказал это Тургеневу, то есть это было...
Насколько это достоверно?
Ну, вот Тургенев тоже знал это, и знали и другие люди. Ну, может быть, он и на себя тоже взял и повесил эти все обвинения. Достоевский все-таки был сложный человек. Давайте послушаем.
Давайте послушаем, что и Страхов
думаю,
писал
да, Толстому. Да, я думаю, что просто мы это послушаем и представим себе, какой был шум и какое было волнение современников по этому поводу.
Я не могу считать Достоевского нехорошим, несчастливым человеком, что в сущности совпадает. Он был зол, завистлив, развратен. Он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что делал в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, это герои записок из «Подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина, «Растление» и прочее, Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания – его направление, его литературная аура и дорога.
Заговор классиков.
Ну хорошо, а нам, как читателям, сегодня важно это знать? Вот эти темные стороны Достоевского нам важны?
Вы знаете, дело в том, что если любишь писателя, то ты погружаешься не только в творчество, но и в жизнь. Просто хочется понять, кто это, что и как. Я думаю, что, конечно, это удар по лицу Достоевского. Я тоже эту цитату очень сильно переживал, потому что, собственно, написал диссертацию. До этого вообще все мои работы в университете были посвящены Достоевскому. Диссертация «Достоевский французский экзистенциализм». Мне казалось, что он, в общем-то, глубже всех как-то погрузился в человеческую природу. И я вам хочу
сказать, что... Но ведь влияние его было огромным на европейских мыслителей.
Это не только сказать, что влияние было огромным. Я могу сказать, что Достоевский был самый современный писатель всего 20 века. Просто вот он породил литературу 20 века. И вдруг получил такую... А потом, когда вот это читаешь, цитату думаешь, так там уже 20 век тоже есть, понимаете, вот со всеми ужасами, через которые прошел 20 век. Потом читаешь, потом тот же Страхов рассказывает о похоронах Достоевского как невероятно масштабном явлении. Это он пишет.
Да, но это известно, это что же, уже, конечно, умер.
Пели 15 хоров певчих. насчитали 67 венков.
Да.
Это он пишет, представляете? Это же тоже невероятно. То есть тут же, значит, наговорил Толстого какие-то чудовищные гадости про Достоевского здесь, совершенно ошалел от того, что 10-тысячная толпа шла хоронить писателя, и там, как всегда, это ужасно, но даже в самые тяжелые моменты иногда какие-то бывают забавные явления. Дочь Достоевского рассказала некоторые подробности этих похорон. Давайте послушаем.
Уже рано утром такое огромное количество людей заполнило Александро-Невскую лавру, что постоянно прибывающий поток пришлось контролировать полиции. Нас вместе с матерью не хотели пропускать за главные ворота. Полицейский преградил нам путь.
«Больше не пропускают!» – заявил он строго.
«Как это не пропускают?» – спросила удивленно моя мать.
«Я вдова Достоевского, и меня ждут в церкви, чтобы начать отпевание. Вы – шестая вдова Достоевского, требующая, чтобы ее пропустили. Довольно лжи! Я никого больше не пропущу!»
– ответил в ярости полицейский.
Но это тоже эпизод, как какая-то, в общем, сцена из художественного произведения, на самом деле.
Да нет, это сцена из «Преступления и наказания», на самом деле.
Да.
В общем-то, тоже, когда там с похоронами было связано, что знает, какие события. Я хочу вот что сказать. Действительно, Достоевского в жизни преследовали самые разные чудовищные явления. Это вообще какой-то ужас, как у Гоя, вот какие-то мрачные такие явления. Но, с другой стороны, эти явления заставили его, в общем, глубоко углубиться в человеческую природу. То есть, по сути дела, он занялся тем, чем и должен заниматься писатель. Именно углубляться и понимать человека.
Но при этом, перед началом программы, еще до записи, вы мне сказали, что он был счастливым человеком.
Ну, что значит счастливым человеком? Он был такой нервный, он такой был психопат, что там счастье, конечно, мелькало редко, но все-таки он написал великие романы. Ну, об этом мы поговорим в следующем выпуске нашей программы «Заговор классиков».
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».